Так. Друзья, мы с вами продолжаем наш с вами разговор о ведической, да, по-моему, религии.
Да.
Вот. Я рассказывал вам в прошлый раз, собственно, мы говорили о варна-шрамовой системе, о том, как разделено общество. Говорили о том, почему оно так разделено, что есть некая, ну, такая вполне прагматичная цель у этого разделения, это прежде всего трансляция текста, потому что такой объем текста нужно сохранять, а если его нужно сохранять в памяти, то должна быть очень строгая структура общества. С другой стороны, я говорил вам в прошлый раз, что само вот это устройство индоевропейского общества, оно обусловлено ритой, что это, в общем-то, рита. И про риту, по-моему, да, рассказывал вам. Говорили о рите? Нет? А как так? Да говорили, может, вы забыли уже.
Нет, я слушаю вас, я еще
думаю. Да? А на чем же я закончил?
Саньяси.
Саньяси? Ну все, больше. Мало.
Вы про риту тоже не говорили.
Я понял. Нет, рита это важна. Значит, ну сейчас мы будем говорить тогда о ней. В общем-то, я считаю, что это одно из важнейших понятий вообще ведической культуры и ригведы. Дело в том, что хотя оно упоминается всего порядка 300 с лишним раз в ригведе, ну, то есть не чаще, чем, допустим, там раз в три гимна, грубо говоря. Это не сравнительно немного. Но само по себе это понятие очень важное, и его нужно именно понимать. Что такое рита? Ну, рита – это, в общем, буквально порядок. Правильный порядок, который на русский язык это слово переводит чаще всего словом «закон». Однако, что это за закон и что это за порядок? Вы понимаете, что санскрит – один из индоевропейских языков. И вы понимаете, что другие европейские языки, естественно, являются родными санскриту. И поэтому слово «рита» имеет целый ряд однокоренных слов в европейских языках. Естественно, это и слово «ритуал», которое просто происходит от риты отсюда, да, ритуал, то есть это как бы правильная последовательность действий. Даже, ну, там какое-нибудь английское «right», в смысле «право» и так далее, это все, в общем, восходит к корню рита со значением вот закона правильной последовательности. Что такое рита? Рита – это то, что соблюдают боги и передают боги. Это закон Божий, который там, в мире богов, существует. С другой стороны, рита – это закон и нравственный. И покаянные шукты, тексты известны, и они, надо вам сказать, у нас просто нет времени их читать, но они, ну, они впечатляют. Они не менее пронзительно написаны, чем ну, какой-нибудь 50-й псалом, например, покаянный. То есть там очень глубокие мысли встречаются. Может быть, я даже, если не поленюсь, принести ноутбук в следующий раз вам, может быть, прочитаю. Просто так, потому что, ну, они действительно очень красивые, и, понимаете, ригведы, я вот говорю, ребята, когда начнешь читать ригведу, то сразу наталкиваешься на два таких образа, которые надо как-то состыковать в собственной башке. С одной стороны, ты встречаешь людей, которые все время просят Бога, там, ну, не знаю, сделали нас там толстыми от толщины наших коров. Вот. Ну, там сделано туча, там сказано. Тут в русском переводе стоит слово «тучно», но все мы понимаем, что на самом деле это буквально просят о толщине для своих коров. И для себя, самого, для самих, потому что быть толстым, значит, быть сытым, счастливым и вообще, чтобы все хорошо. Вот. А... И там же просят буквально рядышком о том, о там Индра, услышь нас о них, и поэтому он, приди к нам на помощь раньше и помоги нам убить их. Вот, и такие тоже встречаются куски. Но они соседствуют с какими-то глубочайшими религиозно-философскими текстами, с исключительно трогательными покаянными текстами, с текстами, которые как бы открывают этот мотив личных взаимоотношений человека и Бога. Потрясающе. Я серьезно говорю, это потрясающе. Так вот, рита – это и нравственный закон тоже. Но не только. Рита – это и закон жертвы, то есть это жертвоприношение, ритуал. Наконец, рита – это социальная структура. То есть все, что есть в мире, вот эти все формы закона в мире, вот это вот все формы правильного порядка в мире есть не что иное, как различные воплощения риты. Почему общество разбито вот так вот, на такие варны, а не на другие? Потому что это рита. Почему нельзя воровать в магазинах? Потому что это рита. И почему нужно совершать огнехотру именно вот так, а не как иначе? Это тоже рита. Понимаете, вот все эти вещи объединены в Ригведе словом рита. И рита – это не то, что стоит, это не то, что боги не спосылают людям. Вот тоже. Это то, что боги исполняют сами. Это еще один нюанс. Боги тоже исполняют риту. У них просто эта рита своя. Вот. То есть все как бы объединяется этой ритой. И ритой же объединяется, безусловно, сама структура Вселенной. То есть сам порядок во Вселенной. Поэтому тот, кто нарушает риту в одном из ее аспектов, неважно в каком, всегда уничтожает мир. Всегда. На место риты приходит не рита, так называемая, а распад. Распад. И вот когда количество риты, исполнителей риты в мире сократится, то тогда наступит распад, наступит варн, смешение, ну и, собственно, мир, если говорить пафосно, погрузится во тьму. Вот. А если проще, то, в общем, все погибнет. Все погибнет.
Наконец наступит.
Что? Наконец наступит конец света, да. И хотя я думаю, что он еще долго не наступит, конечно, этот конец света, я говорю, этот мир так легко не отделается. Все ерунда, все эти концы света. Удивительно логично, осмысленно и объяснена вот эта структура. Почему нельзя жить плохо? Ну, почему нельзя? Ну, поэтому. Почему нельзя не соблюдать ритуалы? Потому что ты этим увеличиваешь не риту, то есть ты приближаешь гибель, ты увеличиваешь количество беззакония. Количество беззакония. Я говорил вам уже еще раньше, просто в контексте риты это просто совсем наглядно выглядит, что закон термодинамики и закон Божий – это один и тот же закон. Нам просто так не кажется. Мы думаем, что если мы, допустим, изменим мужу или жене, то это, и они не узнают об этом, то это ни на что не повлияет. Вот. А если мы схватимся за раскаленную конфорку, то это повлияет. Это для нас очевидно, а первое для нас не очевидно. Нам кажется, что это ничего страшного. Вот. Но на самом деле страшно. Еще как влияет. Вот. И вот именно в Ригведе вот это объяснено через понятие риты. То есть ввиду того, что закон один и соединяет с собой все, то нарушение его в одной из сфер ведет просто к разрушению всего. Так как рита – это закон Вселенной, то вся Вселенная распадается от того, что ты не соблюдаешь это. И, видимо, и есть те, кто не соблюдает. И, в общем-то, единственное, я могу сказать, что, во всяком случае, арии ведические, вот те, которые вошли в Индию, они, ну, не были такими лапочками. А те, кто не соблюдает эту риту, с ними поступали, ну, совершенно таким образом. Ну, вполне конкретно. Их уничтожали. Вот, их просто уничтожали. Для тех же людей, которые не соблюдают риту внутри своего общества, их выгоняли. Вот. Но ну, тоже там были варианты, видимо, ну, в основном выгоняли. люди становились этими там неприкасаемыми, да. Вот. И поэтому, когда там еще с 19 века любопытные европейские ученые пытались понять, почему брахманизм настолько ритуализирован, а там же все покрыто ритуалами. Все. Все ритуал есть, ну вот просто почти на все. Выходишь ты из дома, заходишь ты домой, садишься ты есть, там, встаешь ли ты после еды. Все окружено ритуалами. Кстати, ну просто в христианстве называется молитва перед едой. И тоже вы подумайте, ритуалы ведические перед едой, это не в смысле, что нужно пойти закласть там корову, разжечь большой огонь, часа 4 ее потушить, принести жертву богам, потом пойти выпить кофе с яичницей. Нет. То есть ритуал перед едой, он тоже вполне короткий. Это не значит, что он должен быть. Но если ты его не совершаешь, то привет. Вот так эти люди смотрели на мир. Поэтому это важно. Второй момент очень важный, который, мне кажется, ну вот именно в контексте пакетик вашего чая в стакане мне сейчас напомнил какого-то кровожадного паука. Почему-то так вот их, как щупальцами такими. Ну свет упал каким-то образом, и вот эти ребра стакана совпали с пакетиком.
Здесь роклина.
Да нет, хороший чай пейте, ну что?
Нет, спасибо.
Да бросьте, ну нельзя так себе. Тогда вам выпить и чай соседку, у нее все нормально. Вот. Второй важный, на мой взгляд, момент, это понимать сам характер того, что такое ведическое, что такое вообще ригведа, что такое веды. Вот понимаете, когда мы смотрим на христианство, и задаем себе вопрос, именно чисто богословский, не вопрос такой вот, как задают сегодня какой-нибудь светский ученый, откуда там взялось христианство, я не об этом, а вот когда христианин спрашивает у христианина, а откуда мы знаем то, что мы знаем, откуда сама наша традиция взялась, откуда наше знание о Боге, о Христе, о человеке, откуда это все, то ответ справедливо будет такой, что и христианство верит так, что есть вот Христос, Христос живет, говорит и делает дело. Да? Потом складывается община. Община. Потом эта община как бы запоминает определенный образ Христа. Этот образ живой, потому что он живет в людях, которые представляют эту общину, первую христианскую общину. И только спустя несколько десятилетий записывают письменный вариант. И опять-таки записывается Евангелие. Естественно, Евангелие записано по преданиям. Тут чего говорить, за Христом никто не ходил, ничего за ним не записывал. То есть вот эти все логии христианские, там какие-то его отдельные слова ходили, это известно, логии, да, вот высказывания. Но Евангелие как таковое, безусловно, сложилось уже в общине. То есть когда вот эта первая община людей, которые помнили его, видели его и рассказали даже уже ближайшим своим преемникам, вот этот образ сформировался, и его записали. Потом, да, появляются священные писания, а на священном писании уже основывается теологическое, ну, допустим так, догматическое, литургическое богословие. То есть когда мы говорим, когда вот христианин говорит, да, что христианство основывается на божественном откровении, то под божественным откровением он подразумевает, прежде всего, Христа и его слова. Вот. Вот, Бог открыл. А дальше уже это было записано, потом появляется богословие, а потом на основании всего этого складывается литургия. То есть вот то, как, да, нужно молиться, самой молитвы, они сначала вообще, как вы знаете, в истории древней христианской церкви, молитвы все харизматичные, по-моему, мне кто-то звонит, харизматичные, то есть нет канонических молитв, встает человек, которому доверяют, в которого, ну, знают, что вот он может, и он встает и читает молитву, вот как у него есть. Потом, со временем, естественно, какие-то более удачные вещи люди запоминают, складывают, и появляются канонические, вот эти записанные, прописанные молитвы. Но, когда мы касаемся ригведы, то мы как бы попадаем совершенно в иную ситуацию. Ситуацию, в которой ритуал стоит раньше, чем теория. Не ритуал написан по теории, а наоборот, сначала ритуал, а потом теория. Потому что ригведа — это ритуальные гимны. риши, которые их записывают, они записывают не теорию, в них нет философской философии. Это не то, что там сяду-ка я и подумаю, там, или там Бог мне открыл, что вот это про... Нет. Там идет ритуальный текст. То есть конкретно молитва. Это все, чтобы пришел Христос и сразу стал, вместо того, чтобы вот всего, вместо Нагорной проповеди, в конце которой он тоже, кстати, произносит молитву. Вот. Но тоже он ее произносит именно в контексте, да, этой проповеди. Говорит, когда захотите молиться, молитесь так. Отче наш. Вот. А здесь нет. Это если бы вот он сказал молитву Отче наш, и больше бы ничего не сказал. Понимаете? Вот в такой ситуации оказывается тот, кто подходит к Ригведе, потому что гимны Ригведы — это именно гимны прямой речи. То есть это то, что говорится во время ритуала впрямую. А так как каждый ритуал как бы возвращает человека во время она и во время совершения ритуала, это, кстати, тоже прописано в брахманской литературе вполне конкретно, во время совершения ритуала времени линейного нет, линейное время пресекается. Это тоже, кстати, очень интересная и важная для понимания вещь. Она есть и в христианстве. Что во время совершения... в общем, в христианстве есть такой термин, называется он диахрония. Я вам обойдем, о нем расскажу, может быть, подробно. Это, диахроническое время. Диахрония — это буквально сдвоенное время, когда совершается литургия, во время которого, как вы помните, освящается хлеб и вино, да, и становится телом и кровью, то еще давно в христианстве возник вопрос, а это что, вот в 2000 или там в 375 тысяч там какой-то раз Христос воплотился в тело и кровь, только в виде хлеба и вина, вот как это понять вообще, как это происходит? И тогда, в общем, было принято достаточно однозначно, что во время совершения Евхаристии нету времени. Евхаристия не количественная, а качественная вещь. И поэтому во время совершения Евхаристии, так верит церковь, причем и православная, и католическая верят одинаково, во время совершения Евхаристии времени нет, и все, соприсутствуют вот с тем, что было 2000 лет назад, понимаете? То есть как бы время пресекается, его нету. Все встают в тот момент, когда Христос... Католики вообще верят в то, что священник, когда он встает и произносит эти слова, «Вот тело мое за вас ломимое в оставлении грехов, и вот кровь моя, пейте от нее все». За вас проливается в оставлении грехов, что в этот момент священника нет, что это сам Христос говорит, и что в этот момент как раз происходит освящение. Поэтому после того, как католический священник это произносит над хлебом и вином, все, это становится телом и кровью Христом. Церковь верит, что времени нет, что это сам, вот этот самый момент, это момент тот. Если отсюда, кстати, идея кругов в церкви. Вы знаете, что в церкви есть годичный круг богослужебный, Пасха каждый год повторяется, да, Рождество каждый год повторяется, да, есть недельный круг, воскресенье каждую неделю у нас повторяется, а есть ежедневный круг, потому что каждый день повторяются одни и те же богослужения. Вот все эти круги, это и есть не что иное, как вот это самое возвращение. Я как-то один епископ объяснил, грек, он такой грек, по-грецкому там Сорбонну закончил, очень образованный человек, вот, и при этом очень такой какой-то вот человечный. Я когда на него смотрю всегда, я понимаю, какой была церковь когда-то давно. Вот, и он говорит, понимаешь, говорит, что если вот мы сейчас здесь, там на Пасху, или там стоим перед гробом Господним, и это не само тело Христа, вот, или вот если вот это не само тело Христа, то тогда, говорит, все это теряет смысл, тогда я просто клоун, говорит, ряженый. Потому что это тогда театр. Понимаете, это просто театр. Вот, мы все собрались и театрально здесь походили. Но тогда все, можно заканчивать и уходить. Это все теряет смысл. Это все обретает смысл только в том случае, если вот это действительно вот там. Не здесь, а вот там. И если ни времени нет, ни места нет, что вот это вот действительно мы стоим сейчас, когда его распинают, стоим сейчас, когда его убивают, сейчас, когда он воскресает, и сейчас, когда он дает этот хлеб и вино, и мы это едим. Вот то же самое описывают брахманы. Только единственное, там другие реалии, там нет Христа. Там Индра, побеждающий Вритру. Господи, кому там? Что нужно?
Это что? Если не отвечаю.
Значит, наверное, не потому что.
А почему?
Сейчас, секунду. Алло, я же на лекции. Алло. Вы ЖЛТ? Вот. Только там другие реалии. Там Индра, который побеждает Вриту. Да, это дракон. Там Вишну, который побеждает этого самого, как его зовут, демон знаменитый, господи. Вишну побеждает... Что-что? Нет, Шива это не демон. Это Вишну побеждает... Нет, это тоже нет. Вишну побеждает... Забыл я его имя. Шушна, что ли? Ну, не важно, ладно. Ну, тоже он его побеждает там каким-то другим образом. И ввиду того, что каждый ритуал, да, вот это рита, поэтому каждое соблюдение ритуала как бы поддерживает мир, да? И поэтому во всех этих ритуалах произносится одна и та же фраза. О Индра, который там ты победил там в Ритру, и этим своим действием ты сотворяешь мир, или сотворил мир. И то же самое сказано в соседнем тексте про другое. И создается ощущение, что либо они были, раз они, ну, в общем, богов много, ты этим сотворил мир, а ты этим сотворил мир. Кто что сотворил и чем именно? Но, еще раз говорю, речь идет, ну, как вот, о ритуальной реальности. То есть во время ритуала не время, ни место, не те же самые. И поэтому действительно каждый ритуал творит мир. И поэтому в конце каждого ритуала в тексте сказано, что этим своим действием ты сотворил мир. Понимаете? Вот я не знаю, как это еще объяснить. Но это вот это несколько проясняет необычность ситуации в ведах, да и потом, кстати, как ни странно, и вообще в Индии. Потому что очень по схожей манере мыслятся и боги. Богов, мифов о творении мира прям вот очень много. Только их нету, и о них и много, и нету одновременно. Также и богов много. Причем в ведах персонифицировано все. Все персонифицировано. Даже там какой-то ученый советский смеялся, ну, грубо говоря, он там говорил, что ха-ха-ха, какие они были дураки, они молятся еде. Вот, да, там есть гимны Пите. Пита – это пища, в принципе. Это гимн Пите, ну, некая олицетворенная еде. И это не потому, что они были там идиоты какие-то или еще что-то. Нет. Просто вообще вот эта вот ведическая концепция, ну, ригведическая именно концепция мировоззренческая, она, конечно, очень странная. Вот. А по поводу того, что молиться еде, я вспомнил, когда читал об этом, я вспомнил слова, которые отец Александр Шмеман, тоже один из наших талантливейших иммигрантов, священников, писал там о времени, когда он, ну, там был голод какой-то, что-то такое. И вот он писал, что ему, по-моему, там достался какой-то кусок хлеба. Вот. И он говорит, я понял в этот момент, что пища – это милость Божья, ставшая едой. Буквально. Ну, вы видите, человек, когда голодал, вот он взялся за этот хлеб, и все. Вот, когда, конечно, нам это выглядит, для нас это выглядит смешно, потому что мы заходим в магазин, там лежит там 10 сортов колбасы, в лучшем случае, в худшем, точнее, а в лучшем там их 110, да? Вот, столько же хлебов у нас там, миллиард и всего остального. И нам кажется, что это все вот просто ширпотреб, мы это воспринимаем иначе. 10 лет голода, вот, и кусок хлеба в руки, и тогда ты понимаешь, что... Вот, ты как бы начинаешь осмысливать вещи иначе, они мыслятся по-другому начинают. Вот, так вот, богов много. Богов много. Есть Индра, есть Варуна, есть там Митра, есть Вишну, есть Рудра. Богов много. Но о всех о них сказано. Ну, во-первых, то же самое, что в Египте. Помните, я вам рассказывал, это так называемый генотеизм. То есть, когда об одном боге говорят, что он творец, что такого другого нет, потом тут же ставят точку, и в соседнем гимне говорят все то же самое про другого. Что ты единственный, что такого второго нет, что нет никого подобного тебе, что ты самый великий, там, вот, что ты сотворил все, точка, то же самое, прямо один в один почти, под кальку про другого. Но в Ригведе, в отличие от других, может быть, текстов, есть четкое объяснение этому. В так называемой первой мандале, я вам говорил, что Ригведа делится на мандалы, да, то есть на вот эти главы. В каждой мандале там по определенное количество гимнов, порядка сотни. Вот. И вот в первой мандале, в 164-м гимне, в каком 8-м, по-моему, стихе, а может быть и там дальше, сейчас не очень помню точно номер стиха, там сказано об этом прямо. Там сказано так: «Экам сад». То есть есть одно. На санскрите «экам» — одно, «сад» — это слово, которое одновременно и есть, и истинно, его можно по-разному переводить. Но, в принципе, переводится так: «существует одно». Мудрецы называют это различными именами. Индра и Варуна его называют. На самом деле оно нечто одно. И вот в этой логике будет мыслить вся Индия в дальнейшем. Вы знаете, что в Индии много богов. Реально много. Просто вот, да вот прям очень. Вот, именно поэтому, когда европейцы открыли для себя Индию, то восприняли ее, ну, чуть лучше пигмеев, но только чуть-чуть. Вот, потому что ясно было, что это язычество, что никакой глубины в нем нет, ну, что там. Вот, грязные, немытые, еще и в слонам поклоняются каким-то многоруким. Вот, и многобивневым слонам. Что тут может быть глубокого? И действительно не понимали. Какое-то время вот эта Индия как бы ускользала, этот мир религиозный ускользал. Вот. А на самом деле все это очень-очень глубокие вещи. Богов много. Очень много. Но они, никто из этих богов не является самодостаточным. Ни один. Они все манифестации. Причем в Ригведе об этом подробно не говорится. В Ригведе всего пару раз, где вот встречается такая фраза, что вот есть одно, мудрецы называют это одно различными именами. Вот. А вот в дальнейшем в индийской традиции это проговорят подробно. Ну и поэтому мы тоже сейчас об этом подробно говорить не будем. Что же это за боги? У истоков всего, как бы в начале, существо, которое называют Аджа. Аджа буквально нерожденное. Вам, как уже большим знатокам египетской религии, скажу, что это Нум, чтобы было понятно просто, чтобы не разъяснять особенно. То есть это то, что не имеет рождения. А – отрицательная частица, джа – это, ну, корень, от которого в санскрите происходят слова со значением «рождать». Ну, целый ряд. Вот, то есть аджа – нерожденное. Как говорит Ригведа, из пупа нерожденного выходит нечто одно, давшее рождение всем существам. Это, конечно, прекрасный образ. Этот аджа действительно похож на какую-то воду. Во всяком случае, его с водой и темнотой тоже, как и Нуна, сравнивают. Вот, хотя сам он упомянут не так, чтобы часто. А вот тот, кто происходит из него, вот это вот нечто одно... Причем, заметьте тоже этот прекрасный образ пуповины. То есть вот из пупа нерожденного выходит нечто одно. А пуповина, как вы понимаете, это то, что делает двоих едино. Ну, пока есть пуповина, существо не разделено. Не два существа, а одно. И представляете, как это красиво. Сказать о Боге, что рождается второй, как бы второй Бог от первого, но при этом он не до конца второй. Он, в общем-то, тот же первый еще. То есть эта пуповина, она с ними так и остается. Вот это нечто одно, тадеком, как раз то самое одно, которое называют различными именами. С самого начала он тоже существует так под какими-то разными именами. Что и дело, то и дело о нем говорят как о Творце мира, в единственном числе под какими-то разными именами. А вот от него уже, в свою очередь, от него уже рождаются остальные боги. Что это за боги? Ну, например, самый известный, может быть, один из самых почитаемых в Индии, исключительно популярный, это, безусловно, Индра. Индра, чтобы вам было понятно, ну, это как Тор. Тор, Перу, Зевс. Это классический громовержец. С ним связан 32-й гимн первой мандалы, в котором как раз рассказывается о его битве с драконом. Дело в том, что громовержец в индоевропейской традиции обычно сталкивается с каким-то чудовищем. И обычно это чудовище – это дракон. Индра сражается с Вритрой, Тор сражается с Ермунгандом, Тешуп Хетский сражается с Илуянкой. Все это змеи. Все это драконы. Что?
Нет, Аджи, которые...
Боги. Все остальные. Так вот, он классический громовержец. У него он держит в руках ваджру. Слово забавное, его можно перевести как дубина, и как гром, и как алмаз. Там есть много вариантов переводов по контексту. На русский язык переводят обычно, ну, Елизаренкова как звучную палку или звучную дубину. Что такое звучная дубина, никто не знает, но понятно, что это что-то, что имеет отношение к грому. Ну, видимо, звучная дубина — это вот молния, да, вот гром. Это его оружие. Ну, вы понимаете, что такая же звучная дубина есть у Тора, только она называется молотом. Вот. У Зевса есть схожего рода звучная дубина, в общем-то. Это понятно. Да, и все они сражаются с драконами. Об этом сказано, что он, Вритра, это дракон, бескрылый, холощеный, как плохой боец в хмельном угаре, вызвал он великого Индру, пьющего Сому. Так об этом сказано. Вот. О том, что такое Сому, тоже отдельно буду рассказывать. Наверное, если успею, вообще хоть что-нибудь. Ну, естественно, Индра его побеждает. Как бы разламывает его на куски. Разрубает его на куски. Вот. И этим своим деянием, как я вам уже сказал, творит мир. Индра очень популярный бог в ведической традиции, прежде всего связаны с войной. То есть вот он разрушает, я вам говорил же, да, что когда индоевропейцы, ну, когда вот арийцы пришли в Индию, то они называли дасами и своих врагов, и демонов, которые являются врагами бога. Говорил? По-моему, говорил, мне кажется. Вот Индра разрушает крепости дасов, то есть вот эти крепости демонов, и его же просят о том, чтобы он помогал убивать аборигенов, потому что они тоже дасы. То есть это опять-таки те, кто распространяют нериту, то есть те, кто приближают распад. Понимаете? Мне бы не хотелось, чтобы у вас хотя бы уложилась хотя бы какая-то вот логика, хоть какое-то видение картины мира, вырисовывающейся перед их глазами. То, как они смотрели на мир. Следующий бог, которого часто ставят на первое место, не по популярности, а именно по, как бы, почитанию, это Варуна. Варуна. Его просто называют самодержцем, буквально самрадж, самодержец, то есть бог самодержец, управляющий всем, ну и, в общем, такой, да, вот высший бог. С ним не связан какого-то единого мифа. Но всюду он предстает как хранитель и податель риты, как ее исполнитель, как тот, кто за ней следит, и как тот, кто за нее наказывает. То есть, если человек не... Он же связан и с посмертной участью человека. Он тот, кто будет спрашивать за это. В этом смысле здесь никакой Греции нет. То есть, никакого там аида. В смысле, аид есть, но здесь есть четкая альтернатива. Вот. И его называют «О, обладатель камней». Прекрасно совершенно. Образ, обладатель камней. Ну, по-разному. Кто-то говорит, что, видимо, потому что мыслилось, что вот он поражает за грех, метая камень, вот в таком ключе. Не знаю, так ли это, но красиво. Вообще, именно ему посвящены все вот эти покаянные гимны. И именно к нему обращены вот эти трогательнейшие там гимны, в которых человек говорит, что вот я помню, что мы когда-то с моим другом Варуной ходили как колеса колесницы, то есть буквально были брачующимися. Вот, то есть он говорит о любви между ним и Богом, что мы были друзья и плыли на одной лодке по широкому морю. И вот, говорит, что же случилось и что я наделал, что настигла жажда певца, стоящего посередине воды. Вот, красиво. Понимаете? Вот, человек стоит посредине воды и жаждет. Что случилось, говорит, что жажда настигла певца, стоящего посредине воды. Очень красивые гимны покаянные, которые именно раскрывают какой-то такой вот внутренний духовный мир этих людей. У него есть, по сути дела, двойник у Варуны, которого также исключительно почитают, это Митра. Митра. Известнейший тоже персонаж. Они очень много в Ригведе гимнов, которые просто обращены к ним двоим одновременно, то есть к Митра Варуне или к Варуне Митре. Вот, где они там названы двумя лицами закона, что они, ну, в общем... Разница лишь в том, ну, можно попробовать как-то ее немножечко развести. Варуна, он такой вот космический, он, его называют бог-вязатель. Это тоже стало в религиоведении прям целое клише, что вот Варуна бог-вязатель. На самом деле просто в Ригведе сказано, что действительно он всех вяжет законом, и в смысле тех он вяжет беззаконников законом. И поэтому в покаянных гимнах сказано, что прости наш грех, отпусти нас, как, ну, там буквально сказано, развяжи нас, как развязывают и отпускают теленка с узды его, то есть вот отпусти наш грех. Вот. И, кстати, ну, вы же помните, что в Евангелии даже то же слово, кстати, использовано. Что свяжете на земле, помните, то будет связано на небесах. Что развяжете, то будет развязано. Вот. Но все равно Варуна, он такой он более космический, конечно. Вот. А Митра, он был вот исключительно близок к человеку. Он тоже связан с Ритой, но прежде всего с Ритой в человеческих взаимоотношениях. То есть он покровитель договоров, дружбы. Вот. Он ревностно следит за тем, чтобы люди не нарушали своих клятв. То есть вот он как бы воплощает некоторый аспект такой, но очень человеческий. Вот. В отличие от Варуны. Варуна, он такой действительно вселенский, достаточно хаотично представленный такой бог. Следующий это Вишну. Это Вишну. При этом Вишну, вы знаете, что Вишну это такой бог хорошо, наверное, вам известный. Вот. Ну, в какой-то степени, хотя бы потому, что в индуизме вот, так вот, в индуизме сегодня вишнуизм – это целое направление. Правда, такое сектантское немножко, но все равно. Их очень много. Вот, и там даже внутри вишнуизма есть много. Вишну тесно связан с Кришной. У него много замечательнейших аватар у Вишну. Все вы знакомы с этим добрячком и добряком таким. В Ригведе он выглядит иначе. Значит, в Ригведе с ним связано всего несколько гимнов. И только одна история. И одна, я бы сказал, такая вот фундаментальная идея. Значит, я вам сказал, что да, вот история такая, что некогда Равана, вот как его звали точно, демон по имени Равана захватил Вселенную, все миры. Все миры. Тогда Вишну превратился в карлика и пришел во дворец Раваны. Он стал выступать там перед этим демоном и чем-то очень-очень насмешил, в общем, привел в хорошее расположение духа этого демона. Причем интересно, что демон захватил мир с силой жара аскетического. Понимаете, Индия знает, как ни странно, образ отрицательной аскетики. То есть не положительного монашества, а отрицательного монашества. Вот. То есть он не положительный йоги, не созидательный йоги, а разрушительный йоги. И я вас уверяю, йоги разрушительны не в смысле для здоровья, а в смысле для души. Вот. И для мира в целом. Вот. Так вот, он захватывает миры и, в общем, Вишну его как-то так развеселил. Ну и в сердцах демон сказал, что, говорит, ну, проси, говорит, что хочешь. Мне принадлежит вся вселенная, я тебе могу отдать все. Все, что ты мне скажешь, отдать я тебе. И тогда Вишну сказал, дай мне, говорит, пространство. Ну, вот они договорились, что вот. Дай мне, говорит, пространство в три моих шага. Ну да, демон еще посмеялся, посчитал шаги карлика. Вот, и говорит, ну забирай шага, говорит, иди, говорит, во вселенной, сделай свои три шага, и я тебе его отдам. Вот, и тогда Вишну превращается в космическое существо и в трех шагах покрывает весь мир. То есть, соответственно, подземный мир, земной и земной, ну или там земной, воздушный, небесный, точнее. Вот. И таким образом посрамленный демон, который тоже соблюдает договоры, уходит в данном случае. Это, кстати, интересная идея, тоже это идея Кенесиса, знаменитая идея Кенесис, буквально умаление, уменьшение. Вы видите, что делает Вишну? Он приходит в дворец демона в карликом, то есть существом, которое не в чем подозревать. Вот. Есть другой гимн с Индрой, связанный, где там только демон шушно захватывает мир, и Индра превращается в муравья, заползает там куда надо, и тоже там превращается обратно в Индру. Вам это ничего не напоминает? Нет, а вот что-то вам, эти два рассказа вам не напоминают, что-то еще? Ну, друзья, на самом деле это очень напоминает христианство. Если вы, это воплощение Бога, если вы откроете молитвы, каноны, или просто сходите в церковь перед Пасхой, то вы услышите... Или даже на саму Пасху. Ну, где-то вот в этом, на этом изломе, вот скоро начнется Великий пост, и все. Такая возможность предоставится для всех. Внимательно послушайте, о чем идет речь. Там регулярно повторяется это, что ад обманулся, что как бы он принял тебя не за того, кто ты есть. А когда ты вошел в ад, спустился в ад, то там, собственно, все было кончено. То есть ад принял в себя Бога, не зная, что он принимает в себя. Это тоже кенесис, понимаете? То есть та же самая, на самом деле, идея, просто иначе выражена. Вишну почитается именно за эти три своих шага, как объединитель мира. Он тот, кто соединяет миры. Эти три шага были очень важны. Они входят в часть брачной церемонии, бракосочетания в Индии. Как у нас на венчании три раза ходит вокруг аналой, так там три специальных шага делают, три шага Вишну. Царь, когда его во время интронизации, тоже делает три шага. В очень многих ритуалах присутствуют эти три шага. Почему они так важны? Потому что это тот путь, которым можно попасть отсюда туда. В его трех шагах покрыта вся Вселенная. Он тот, кто соединяет эти миры, и поэтому он же, по этим шагам можно попасть туда. Понимаете? Вот, в третьем шаге Вишну источник меда. Про мед, по-моему, я вам рассказывал даже, да, уже? Нет? Вообще, это интереснейший образ. Довольно часто мед встречается в описании загробного мира. Ну, только именно положительного. Не отрицательного загробного мира, а положительного. То есть в описании рая в той или иной его форме. Мед есть в Вальхале, мед есть здесь, на небе. Вот. Почему мед? Я думаю, что причины две. Во-первых, мед – это древнейший алкогольный напиток. Еще до того, как стали производить там, да, зерно, выращивать виноград, научились его определенным образом кислить и делать из него вино, собирали дикий мед. А вы понимаете, что медовуху сделать несложно? Ну, в принципе. Главное – наличие хорошего меда. Вот. А второе, мед, я думаю, это мед в условиях без сахара, это предельная сладость, понимаете? Это образ абсолютной сладости такой. Ну нету ни сахара, ни конфет, ни шоколада. Это сейчас всем плевать на мед, потому что есть Рафаэлла там, да? Вот, ну что там мед? Есть более изысканные, так сказать, конфеты, которые способны разодрать вкусовые рецепторы. Вот, а мед, ну мед, ну что? А когда этого нет, представьте себе мир без сахара, без конфет, без всего. Единственное, что мой, вот единственная сладость, вот такая, какая есть, это вот мед. А это предельная сладость. Но она поражает. Как бы совсем попробуйте не поесть сахара там, ну, год хотя бы, а потом лизнуть меда. Вот и еще. Вот, видимо, где-то в этом кроется причина, почему...
10 лет поголодать, 3 года без сахара. У нас такая программа.
Мне кажется, что это я свое подсознание на вас выливаю. Видимо, где-то в глубине я это обращаю к себе, но эксплицирую, безусловно, на вас. Вот. Может быть, есть предположение, что человек наблюдал за тем, как мед появляется. Что мед, это работа вот этих пчел. Не зря порой у пчел есть такой образ похорон в сотах. Есть образ пчел, как путеводители душ умерших в загробном мире. Это все довольно таинственно, наполнено символами, которые расшифровать и подобрать ключ к их расшифровке практически невозможно. Но так или иначе, вот он Вишну. С ним ничего не было, никакого Кришны там нет еще, естественно, в Ведах. Вот, его бесконечных пастушек. Наконец, еще один бог – это Рудра. Рудра – это тот, кто впоследствии в Индии станет Шивой. Рудра описывается такое у него черное в синеву горло, бордовый живот, дикий совершенно. У него спутаны волосы, его называют убийцей людей.
Красный
горло. Да, но он вообще бордовый, собственно, он весь бордовый, он ревет, у него черное горло, вот, и его называют убийцей людей. В целом рисуется интересный образ смерти, такой же, как иногда рисуются у Шивы. Но в данном случае все понятно. Во-первых, да, о нем говорят, что он живет высоко в горах, и живет там, где по всему, по контексту видно, что это какой-то вот образ смерти. Но, судя по тому, что у него спутанные волосы, скорее всего, это образ аскетики. То есть это некий такой подвижник. Вот, и он действительно, его называют человека-убийца, Рудре не приносят жертвоприношений. Ему кидают пищу на землю. То есть не на алтарях, а на землю. То есть жертва Рудре приносилась на землю. Такое вот довольно пренебрежительно, его боятся, но при этом, когда нужно молиться о продлении жизни, то просят его. Потому что его, когда он просит об исцелении, просит его снова. То есть он такой вот, видимо, некий распорядитель и того, и другого. Его называют не только человека-убийцы, но еще и владыка целебных трав. Впоследствии он превратится в Шиву. И вы понимаете, что, кстати, Шива в индуизме, в традиционном индуизме, вот это Шива, танцующий танец разрушения, Шива-разрушитель, это прежде всего разрушитель аскет. Это аскетический план. Это разрушение мира в голове человека. В смысле того, что разрушение мира и привязанности человека вот к этому самому миру. Потому что не так страшен мир, как наше его восприятие. Мир-то вообще не страшен, что его рушить, он сам разрушится. Вот. А вот наше восприятие этого мира, то, что мы из него делаем в нашей голове, та структура, в которой мы этот мир воспринимаем, то, как мы к нему привязаны, к этому миру, и причем очень избирательно привязаны, вот это все должно быть разрушено. И Шива, во всяком случае, в такой классической шиваитской йоге, он воспринимается именно так, как разрушитель вот этих структур восприятия мира. То есть вот тот, кто отрывает мир от самого аскета. Поэтому он связан со смертью. Но так же, как монашество связано со смертью, вы понимаете, что и это везде так. Шиваиты брали в качестве своего лозунга череп Брахмана, поднимали, вот, провозглашая вот этот вот настрой, да. А наши монахи, господи, они, вы знаете, что в один из этапов там пострига монах ложится, берет крест, все, как мертвый. Вот, то есть символизм смерти, он повсюду присутствует. Потому что в этом смысл аскетики, нужно умереть для мира. Ну и нужно, чтобы как бы мир, вот эти твои привязанности, вот эти твои связи с миром были разорваны. чтобы ты не жил категориями этого мира, а жил категориями уже мира другого, чтобы твоя ценность и те ценности, которые, точнее, в тебе существуют, это были ценности не из этого мира. Вот Шива, как бог-разрушитель, он именно вот это все разрушает. И в этом его такой великий принцип для йоги. Для йоги. Мифов-то с ним связан, конечно, там прям миллиард. И он не всегда разрушитель, вполне себе бывает добрый такой человек с нездоровым цветом кожи. Вот, на картинках. Но, в принципе, ну ладно, он вырастает из рудра. Точнее, вот если уж совсем прям говорить так и углубляться, то считается, что Шива почитался в до индоевропейской цивилизации. То есть до арийцев, что вот эта харабская цивилизация знала Шиву и почитала Шиву. Там на печатях есть изображения, очень похожие на классические шиваитские такие изображения. Кого еще почитают? Почитают Агни. Причем Агни – это и огонь жертвенный, это опять-таки воплощение риты, того же самого ритуала. И вместе с тем Агни – это Бог, Творец. Это и то, и другое снова. Понимаете, там все перекликается вот в этом ритуальном единстве. Это и жертвенный огонь. Причем этот жертвенный огонь все время описывается как транзит. Они почему сжигают? Это в Ригведе прямо сказано, почему жертву приносят на огне. Потому что огонь – переносчик жертвы. То есть он переносит нечто наверх. Ну, вы понимаете, во-первых, огонь зримым образом испаряет предметы мира. Ну, так вот, за пару часов от них обычно ничего не остается. Вот, а потом огонь – это единственное, что поднимается с земли к небу. Больше ничего перед нашими глазами не поднимается отсюда туда. Обычно все падает снизу вверх, а этот, наоборот, вьется наверх. Вот, поэтому Агни – это переносчик жертвы, но при этом он же сказано, что это и как бы сам Бог. Но вы понимаете, знаменитые слова Ригведы из 90-го гимна 10-й мантулы: «Жертвую боги, пожертвовали жертве». Понимаете, это вот очень в духе Индии. То есть и жертва, и жертвователь. И тот, кому приносится жертва, по результатам этого жертвоприношения становится одним целым. Понимаете? Вот, и в этом смысл. А иначе нет смысла этих жертвоприношений. Если жертвоприношение не объединяет тебя с Богом, то оно тогда становится магией просто. И такие примеры тоже есть. Вообще, кстати, Ригведа не лишена магии, там куча всяких заговоров есть. Вот, на то, на сё, на пятое, на десятое, порой очень-очень интересно. Ну и последнее, наверное, что я вам расскажу, это про Сом. Значит, есть Агни, а есть Сома. Сома – это напиток. Его жали из определенной травы. Ввиду того, что о нем постоянно говорят как об опьяняющем, то сложилась такая общая тенденция считать, что это был наркотический напиток. В действительности это непонятно и неизвестно. Ясно, что в нем не было алкоголя, вообще продукта брожения, просто в силу того, что он не успевал там появиться. Времени слишком мало проходило между тем, как его выжимали, и тем, как его смешивали с молоком и пили. Было слишком мало, чтобы появилось брожение. Было ли там какое-то вещество наркотическое? Ну, кто-то говорит, что да, был. Кто-то говорит, что нет, не было. Может быть, там был какой-то стимулирующий, да, там, что-то стимулирующее, но может быть и нет. Мы не знаем, в общем-то, до конца, но ясно, что сома – это кровь богов. Она буквально названа так. И тот, кто пьет сому, становится подобным богам. И снова, это опять-таки и напиток, и бог. Это и напиток, и бог. Ну, понимаете, Сома, скорее всего, это вот как, если вы знакомы со скандинавской мифологией, то вы, может быть, знаете, что в скандинавской мифологии есть такой мед поэзии. Понимаете? Странная штука. Мед поэзии – это миф о том, что был некий мед, который вот украли, потом Один его выкрал, сам выпил и другим выпустил. И те, кто выпил этот мед из носика Одина, те стали хорошими поэтами, а те, кто из другой дырки, те стали плохими. Вот. Ну и так я коротко совсем вам об этом рассказываю. Вот. Но суть, когда начинаешь копать туда вглубь мифологии скандинавской, то понимаешь, что поэзия в Скандинавии ритуальна, так же как веды. Веды – это же ритуальная поэзия. И там четко сказано, 7 ведических размеров стихосложения – это ритуальные размеры. Каждый из них соответствует определенной духовной реальности, определенному Богу. И производит с миром определенный эффект. Вот то, что у нас называется там «Ямбум Харейм» и «ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла», вот это все ритуальные вещи. Сам строй стиха абсолютно ритуален. Но этот стих рождается вот в экстатическом состоянии, в состоянии вот как бы вот этой выпитой сомы. Конечно, легче всего сказать, что они просто там что-то они такое принимали, и вот там что-то у них такое складывалось. Вот, но я не знаю, я, во-первых, не встречал людей под ЛСД, которые пишут действительно хорошую поэзию, тем более стройную. Я еще знаю людей, которые под ЛСД какие-то интересные вещи могут сказать, но вот чтобы это была стройная поэзия, вот хоть увольте, я такого не встречал. Вот. И потом это слишком простое объяснение, даже на уровне шаманизма. Я вам говорил, что шаманы, я спрашивал, пьют ли шаманы водку для того, чтобы вот там простимулировать себя, там, или едят ли они грибы. И мне шаман прямо сказал, говорит, есть такие, кто делает, это, говорит, слабаки. Для слабаков это нужно. Нормальный шаман без всего этого входит в эти состояния, ничего ему это не нужно. Поэтому очень может быть, что эти образы опьянения, они просто как бы это такие вот образы самого состояния, что человек, впадая в это состояние транса, кажется как пьяный. Вспомните, когда, вспомните вот такую штуку, когда в Деяниях сказано, когда на апостолов сошел Святой Дух, то сказано буквально следующее. Люди посмотрели на них и решили, что они пьяны, потому что они ходили как пьяные и говорили непонятными языками. Что, они напились? Нет, не пили они. Это, видимо, вот этот экстатический эффект, то есть нечто сходящее на человека, что погружает его в состояние, в котором с внешней стороны он выглядит пьяным. Вот, да, или каким-то опьяненным. Но на самом деле с алкоголем или наркотиком это не имеет никакого отношения. Вообще не имеет отношения к химии. Вот. Ну ладно, друзья, все. Идите курить. Пить чай. Выпить. Сейчас я вас лишил чая.